Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. В рамках предстоящей конференции «Клези» в Санкт-Петербурге с 24 по 26 включительно сентября на базе церкви Поклонная гора в Санкт-Петербург мы проводим прямые эфиры со спикерами этой конференции. И сегодня у нас Виктор Зубарев, пастор церкви «Русская библейская церковь». Здравствуйте, Виктор.
Да, добрый день, дорогие друзья.
Ставьте лайки, делайте репосты. Эфир у нас сегодня будет интересный, может быть, даже провокационный, хотя это в большей степени зависит не от меня, а от Виктора Зубарева, от его деликатности и от его умения быть врачом, деликатным и психологом, тонким в любой ситуации, даже самой опасной и провокационной для него. Сколько скелетов в шкафу пастора, вот мы такие, в том числе, вещи будем обсуждать, если время позволит, и вы будете писать свои комментарии, конечно же, тоже и вопросы Виктору Зубареву как пастору церкви, как душепопечителю, ну и как спикеру предстоящей конференции, друзья. Я посмотрел, Виктор, ваше предстоящее выступление и темы, которые, ну, не выступление, а темы, которые вы будете, тем, которые вы будете касаться. И знаете, вопреки названию сегодняшнего эфира, я хочу начать не со скелета в шкафу, а в самом дне ваших тезисов было написано про эмоциональное выгорание пастора. Uh-huh. Да? Uh-huh. Это тема, которая меня очень сильно лично волнует, потому что я однажды пережил это выгорание, и такое выгорание, что несколько месяцев я приходил в себя после этого. У меня очень ударный месяц, да, я просто был выжатый, как лимон. И правда, несколько месяцев я приходил в себя после этого, и в той ситуации мне фактически никто не мог помочь. Более того, о том, что у меня эмоциональное выгорание, я узнал совершенно случайно. Ну, то есть я идентифицировал эту штуку как эмоциональное выгорание, да, и начинал понимать, что с этим делать. Давайте поговорим для начала про вот эту часть анализа жизни пастора, а именно эмоциональное выгорание.
Ну, мы на самом деле, когда будем разговаривать вот на нашей конференции, мы будем стараться делать анализ разных сторон жизни, с церкви, служения, ну и, конечно, куда же обойтись без одной из центральных ключевых личностей, это, в принципе, сам пастор. Uh-huh. Вот, как же вот его обойти стороной? И мы понимаем, что точно мы соприкасаемся с человеком, который работает 24 на 7, который должен постоянно быть открыт, доступен, он должен быть, люди посмотреть, как у него жизнь, да, происходит, что у него в семье, как там. И вообще, особенно если человек, он находится не просто там part-time как-то, или он, может быть, работает на какой-то светской работе, но он полностью mm-hmm. Поддерживаем церковью, то люди еще и задают вопрос, типа, на что ты деньги наши тратишь, которые мы тебе платим? Вот, а куда ты в отпуск едешь отдыхать? А как там, и как всем? То есть фактически это вот жизнь такая за стеклом, когда человек, он вот полностью открыт. Ну и, конечно, определенные ожидания от человека, да, что он должен делать, чего он должен не делать. И это определенно накладывает такой пресс на человека. Наверное, сложность здесь она заключается вот в чем. Собственно говоря, из-за чего происходит это выгорание? И вот вы стали рассказывать про свою жизнь, что да, там было много-много-много разных нагрузок, много таких вот ответственностей, чего. И потом в определенный момент ты вдруг увидел, что, слушай, а у меня сил-то дальше, чтобы делать чего-то, нет, не uh-huh. хватает. И я думаю, что, наверное, многие пасторы, они могли бы, наверное, с этим даже согласиться. С одним братом мы сегодня с утра встречались на молитву, и он говорит, братья, помолитесь обо мне, чтобы мне иметь радость такую во Христе. Он говорит, я же понимаю, что вот во Христе я имею полноту всего, а вместе с тем вот этой внутренней радости нет. А почему? Я думаю, что нередко мы ориентируемся на результат. Мы ориентируемся, что люди будут меняться, что грешники будут каяться, что церковь mm-hmm. будет расти и там прочее, прочее. А если этого результата нет, мы вкладываемся, 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 результата нет. И тогда естественно, что это уныние. А мужчины, мне кажется, что они в большей степени ориентированы на результат. Uh-huh. И, конечно, тогда постепенно руки-то начинают опускаться. А здесь, если добавить людей, которые в церкви, там, в братском совете, в диаконском совете, они начинают критиковать, быть чем-то недовольными, бабушки какие-то в церкви, которые начинают говорить, да что же это за пастор такой, нас не посещает уже целый месяц, люди, которые недовольны проповедью, еще чем-то, и все, и это вот создает такую гремучую среду, в которой человек готов сложить полномочия и сказать, все, делайте кто угодно, я все оставляю, отпустите меня, пожалуйста, в отпуск, или вообще, не собираюсь дальше никак служить. Ну, вот, мне кажется, что это вот одна из причин. Это понятно, что не единственная, но одна из причин, может быть, достаточно ярких, почему происходит то, что происходит.
Угу. А еще несколько лет назад я читал исследование одного американского, светского, причем светского исследовательского такого, ну, фонда, не знаю, организации, в общем, даже не помню, чем она точно занималась там обычно, но они проводили исследования по всей Америке, изучая как раз-таки самые, самые опасные, самые сложные профессии, в смысле вот именно эмоционального выгорания, да, и там профессия пастора была, что удивительно, на первом месте. Профессия пастора, только потом профессия врача, профессия пожарного, чуть ниже, да, трейдера биржевого, маклера, т.д. и т.п. Почему, как вы думаете, именно профессия пастора, она является наиболее опасной для человека в смысле вот именно эмоционального выгорания все-таки?
Ну, здесь очень много, на самом деле, моментов. Я думаю, что особенно, наверное, сложно, ну вот если вот через это исследование посмотреть, в большинстве церквей есть же один пастор, главный пастор, его по-разному могут называть, ну, бывают пасторы, там, помощники, диаконы, еще что-то, но вот на нем, как вот на колоссе, вся основная нагрузка, и он никогда не может показаться слабым. Когда он проповедует, он должен показывать лицо, его семья, она должна всегда быть вот такая залакированная. То есть не дай бог там ребенок что-то выкинет, не дай бог там жена что-то скажет. И вот эта вот нагрузка, она настолько серьезно давит, и ему даже не с кем поделиться порой. Он один. Вот. И когда он приезжает там на конференции, где такие же пасторы, они начинают друг другу плакаться в жилетку, и все. Вот. Порой в компаниях там же есть группа. Группа, ну, ты не один. То есть, да, по крайней мере, даже если ты маклер, но ты в группе людей, с которым ты общаешься, вращаешься. А здесь вот создается ощущение вот такого одинокого форварда, который болтается по всему игровому полю. Вот. Мне кажется, да, что это самая большая, одна из самых больших проблем. У нас в церкви мы решили, чем, что у нас нет главного пастора, и у нас вот эта команда. В прошлое воскресенье мы рукоположили еще двух братьев, которые стали нашими пасторами. Теперь у нас команда из 6 пресвитеров. И это нам помогает разделять ответственность, это помогает нам поддерживать друг друга. Просто исповедоваться в своих грехах друг перед другом. Но я благодарю Бога за вот эту команду, команду братьев, которые вместе со мной трудятся.
Угу. Да, спасибо вам большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви, город Москва. Спикер предстоящей конференции, которая уже будет не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Она называется «Экклезия». И называется «Смотри, что строишь» или «Как строишь», да? В рамках которой Виктор Зубарев будет проводить такой мастер-класс или выступление, касающееся анализа жизни пастора. Эфир наш называется сегодня «Сколько скелетов в шкафу у пастора?». Вот так мы будем, может быть, провокационно вас побуждать писать комментарии, спрашивать, как Жанна спрашивает меня, например, сейчас, у тебя тоже есть скелеты в шкафу? Я скажу, да, наверное, они у меня тоже есть, как и у всех, возможно. Виктор, у вас есть скелеты в шкафу?
Я бы сказал, что есть всегда те сферы жизни, которые тебе не хочется показывать людям. И, наверное, здесь вопрос, кому ты их открываешь. Ну, конечно, ты не будешь с кафедры говорить, там, например, ну, вы знаете, я обозвал свою жену там, или еще что-то. Я не слышал, чтобы пастор там где-то делился с кафедры, типа, я порнографию смотрю, либо я своровал из церковной казны, я злоупотребляю власть. Такого нигде нету, но я подозреваю, что пасторы, они обычные люди, и они точно так же грешат. И вопрос, есть ли там какая-то площадка безопасная для пастора, где он может спокойно и свободно рассказывать о своей жизни?
Вот это очень важно, что вы сейчас сказали, да? Потому что когда вы чуть выше произнесли о том, что он может прийти там на какую-то конференцию, предположим, встретить других пасторов и поплакаться им в жилетку от своей жизни, да, то мне кажется, что это вы выдаете немножко желаемое за действительное, да? Потому что если, например, обычный прихожанин, смотрящий порнографию, он может прийти к вам, как к пастору, и вам исповедоваться о своих грехах, да, и вы с ним пообщаетесь, поговорите, и вряд ли вы его отлучите от церкви в первую же секунду после того, как он рассказал о своей беде. В то же время пастору, вам как пастору, ну, предположим, вам, да, на самом деле, и мне тоже, да, как пастору церкви, довольно сложно с этим же вопросом подойти к кому-то, потому что я ведь пастор, я ведь должен быть определенным, там, не знаю, то есть уровень моей святости должен зашкаливать. Выше среднего. У меня не может быть таких же проблем, как у остальных людей. И я даже боюсь подойти к вам, как к со-пастору своему, или просто как коллеге из другого города, сказать: Виктор, знаете, у меня проблема, я порнуху смотрю каждый день, да? Потому что я не должен быть таким. Я не должен быть таким, да? Я пастор. И я боюсь об этом рассказать просто потому, что боюсь осуждения, боюсь, что меня другие пасторы, братья будут, не знаю, рекомендовать меня снять сослужение, может быть, даже, да? И т.д. и т.п. То есть вот такой страх-то есть. Кому же все-таки об этом рассказывать-то?
И это очень классный вопрос. Я думаю, что здесь есть, ну, опять, есть несколько уровней такой открытости. То есть, ну, во-первых, мы стараемся, я не говорю, что это всегда получается, но, по крайней мере, стараемся, чтобы, когда мы проповедуем или разговариваем с людьми, у людей не возникло ощущение, что перед ними просто небожитель, он так это изредка спускается на землю и соприкасается с грехами людей. Что мы такие же люди и точно так же боремся с грехами и пороками. Это первое. Но второй уровень, наверное, это когда есть возможность разговаривать. Ну, вот, у нас пасторские советы, где мы встречаемся, где мы спрашиваем друг друга о том, как жизнь. Порой мы можем вообще отменить всю нашу повестку дня и просто поговорить о жизнях или проблемах кого-то из братьев. Ну и у нас, конечно, не очень большая церковь или не очень большой пресвитерский совет. Нет, но есть церковь, где там 40 с лишним пастырей. Ну, конечно, вот на такой Аравии гораздо сложнее открываться и быть каким-то таким уязвимым. Но третье, я думаю, что мы, по крайней мере, точно хотим, чтобы это было, или не хотим, чтобы это потерялось у нас, чтобы были вот такие дружеские отношения. То есть я бы сказал, что у нас есть дружба между служителями, и мы хотим, чтобы вот эта дружба, она сохранялась. Чтобы я мог прийти к своему там сопастре и сказать: слушай, помолись со мной, давай, помоги мне. И он точно так же, чтобы имел вот такую свободу внутреннюю. Но вот я думаю, что это не возникает вдруг внезапно. Эта культура, она формируется. Почему? Потому что, к сожалению, все мы выходцы из детства, выходцы из Советского Союза, где вот этот лоск, ты его должен был всегда держать. А при том, ведь и наши церкви в большинстве своем, они должны, ну или они сформированы были такими, что пастырь-служитель – это вот, да, образ святости, и, ну, точно. То есть он-то уже никогда не сможет там ни плохого слова сказать, ни в порнографию залезть, ни выпить, ни на женщину посмотреть с вожделением. То есть, ну, вообще, ну, это просто там кремень.
Ну, у нас
Я просто хочу сказать, что я соприкасаюсь с людьми из таких...
Да, закончите, Виктор, закончите.
Из церквей, которые вот такие, ну, я бы сказал, больше традиционные или законнические, я вижу, как много спрятанного просто. Оно не видно, но вот эта вот грязь, она вся та же есть. Но просто люди о ней не говорят.
У нас как раз есть комментарии просто по этому поводу, по поводу пастора-небожителя. Порнографию? Серьезно? Пастор может смотреть порнографию? Что это за пастор такой? Как такой пастор в глаза Богу смотрит, молится ему на показ? Вот видите, у людей есть такое мнение, что пастор, он действительно особенный человек, и вот обычный прихожанин, да, условно обычный, может смотреть, а пастор, ну вот не может, и все, потому что он пастор.
Ну, здесь есть несколько моментов. Первый момент. Когда мы говорим о характеристиках пастора, точно, то есть там одна из характеристик, он муж одной жены. То есть я воспринимаю этот текст, это не значит, что он был однажды женат, и все, и что он верен своей жене. Это первый момент. Второй момент. Но если человек, вот он действительно искренне, он может спросить сам себя, что я никогда не смотрел на женщину с вожделением, но если он честен, то он должен сказать: ну нет, на самом деле это бывало. И вопрос не в том, где человек находится, а куда он идет. Воспринимает ли это, что это нормальное состояние, и типа, ну да, я здесь буду дальше жить. Либо он говорит, нет, я не хочу, чтобы это даже соприкасалось со мной, и я буду меняться. И, наверное, еще один момент. Я бы мог сказать, что ни один из нас не застрахован от того, чтобы не упасть. И, к сожалению, даже в нашей российской действительности немало таких случаев, когда пастыри падают. Ну, поэтому, что, вот, как бы ответ на этот комментарий, что это за пастырь? Ну, плохой пастырь, наверное, не очень духовный. Нужно ли его там выгнать поганой метлой? Я бы начал бы с того, чтобы как мы ему помогли, что мы с ним сделали, насколько мы поучаствовали в его жизни. Вот. Я бы отсюда бы начал.
Вот. Угу. Это тоже очень важный момент, Виктор. Я хочу маленькое комментарий сделать, да, и можно направить вашу беседу в вторую сторону. Смотрите, я наблюдаю за жизнью, естественно, как и вы, за жизнью христианского мира, да, и вижу, и меня тоже очень сильно расстраивает ситуация, когда пасторов отлучают от служения или, или просят их мягко оставить служение, не удаляя их, там, не выгоняя, не отлучая, но, ну, пожалуйста, оставь служение, как бы так, да, настаивают. И в большинстве случаев видно, что если бы с этим человеком, с этим пастором, братом, да, начали бы работу за год, за два до этого, то, скорее всего, ситуация бы не зашла так далеко, и его бы не пришлось отлучать. Его бы мягко исцелили, грубо говоря, да, помогли ему избавиться от тех пороков, грехов, проблем, которые в его жизни есть, и он бы нормально, спокойно продолжил служение свое, без проблем. Вот как нам все-таки прийти к такому предупреждающему, что ли, предупреждающей заботе о пасторе?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, стоит начать вот с чего. Ведь многие братья-служители, они в какой-то момент начинают воспринимать свое служение просто как ремесло. И вот эта вот вертикаль, что я здесь не просто для людей, а я прежде всего перед Богом стою, она теряется. Это первое. Второе, я думаю, что люди, служители, пастыри, они начинают терять любовь к людям. Оно становится как будто бы рутиной. Я помню, я тогда был молодежным служителем, и для меня воскресенье – это был самый тяжелый день. Я как-то пришел домой, говорю своей жене, слушай, я ненавижу воскресенье. Потому что я прихожу почти в 7 часов утра в церковь и ухожу почти в 10 или там 10:30. Я ненавижу воскресенье. Это самый тяжелый день. То есть я на работе меньше устаю, чем здесь. Но на самом деле, оглядываясь назад, я же понимаю, что вот эти вот мои ощущения, они были движимы не любовью к людям, не любовью к Богу, они были движимы тем, что я больше всего себя жалел. Я переживал там, что мало помощников и все, что я такой вот бедный, несчастный, так вот сам себя фактически загнал. Третье, наверное, то есть первое – любовь к Богу, любовь к людям. Третье, ну, это то, что, о чем мы уже стали говорить, это хорошая команда. На самом деле нам нужна... Эта команда, она не возникает просто так, сама по себе. Вот вдруг вот я был один, одинокий форвард, и вдруг вокруг меня стали появляться как грибы вот эти братья, которые готовы поддержать мои руки. Да нет, ты в этих людей вкладываешься. Но как-то вот Бог так сделал, что в нашу жизнь, ну, периодически попадают молодые люди, мы их так усыновляем, они вот в нашей семье, они приходят, их зубная щетка у нас, ключи от нашей квартиры у них есть. Вот. И они фактически видят, как мы живем. И это просто возможность для того, чтобы влиять на них. Ты проводишь с ними время, ты там с ними завтракаешь, обедаешь. Но и эти ребята, они становятся действительно тебе как такие духовные дети. И потом ты через время смотришь, что они становятся такими хорошими служителями. Ну, опять, то есть это по-разному оно может быть, но сама идея, что ты взращиваешь тех людей, и ты позволяешь им задавать тебе неприятные вопросы. Собственно говоря, а как ты Библию читаешь? А как ты молишься? Как ты разговариваешь с женой? Как ты тратишь деньги? Есть ли какая-то нечестность в твоей жизни? Есть ли та же самая порнография в твоей жизни? То есть Но это нормальные вопросы, которые помогают тебе, ну, быть открытым, транспарентным таким, но с другой стороны, они помогают тебе помнить, да, ты ходишь перед Богом, но и есть люди, которые могут задать тебе такой вопрос, простой вопрос.
Угу. Слово «транспарентность» – одно из самых любимых слов у служителей Русской библейской церкви. Я отвечаю, от многих очень слышу именно это. Валентина пишет комментарий. «Добрый день, пастор. Большая ответственность. Ожидания паствы давят эмоционально. Часто пастор выгорает, забывая, что он просто человек с ограниченными возможностями». Ну вот именно об этом мы и говорим. Спасибо большое, Валентина, за ваш комментарий. Кстати, друзья, вот раз уж мы говорим, все еще говорим об эмоциональном выгорании и о скелетах в шкафу, может быть, у вас есть какой-то свой способ преодолевать это эмоциональное выгорание? Пожалуйста, поделитесь. Мы с Виктором Зубаревым, с пастором церкви, Русской Библейской Церкви, город Москва, поговорим об этом. С 24 по 26 число будет конференция, очень хорошая конференция для служителей, но я рекомендую туда поехать не только служителям, на самом деле, а вообще, в принципе, тем людям, которые воспринимают свою семью как такую маленькую церковь, да, и понимают, что они несут ответственность за свою жену, за своих детей. И в любом случае, если они даже не пасторы в церкви, то они пасторы в своей семье. И вот на этой конференции вы, в том числе послушав выступление Виктора Зубарева, очень много хорошего и полезного для себя узнаете. В описании есть ссылка на регистрацию на эту конференцию. Хорошо, спасибо большое за вот такой интересный ответ. Но вот, на моей практике и вокруг меня огромное количество пасторов и в Ленинградской области, да, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в других регионах, которые, ну, фактически там одни. У них нету никого, ни супастора, иногда нет даже диакона. И либо этот диакон несет функцию библейского диакона, то есть отвечает, ну, хозяйственный работник, да, хороший, отличный хозяйственник, но он не занимается духовным воспитанием, духовной поддержкой ни пастора, ни других людей. И все то, что вы вот сегодня сейчас говорите, ему не подходит, этому человеку. Вот что ему-то делать в этой ситуации?
На мой взгляд, есть два таких пути. Первое. Собственно говоря, как началась экклесия? У Евгения, у него были его друзья, с которыми он вместе вел молодежное служение, и они приехали и сказали: слушай, Евгений, мы хотим, вот, чтобы... ну, приехать, посмотреть, как движется ваша церковь. Ну, Евгений, я уверен, рассказывал. Но просто сама идея. Вот эти вот есть друзья, которые, они независимо от того, в одном городе они живут или нет, но они все равно могут общаться друг с другом, они все равно могут звонить друг другу, они все равно имеют вот этот доступ к жизни друг друга. И я думаю, что вот это вот очень хорошая возможность для того, чтобы иметь, ну, просто... возможность даже просто делиться своей жизнью. Я помню, мы переехали в Москву, и вся наша жизнь, она была до этого в Самаре. Вот все наши родственники, друзья, все. Вот мы приехали сюда, гол как сокол. И мой друг, хороший наставник, преподаватель в семинарии или в обучающей программе там в Самаре, он как-то позвонил моей жене, спрашивает: ну как вы тут? Она говорит: ты представляешь, что вообще нет никого, вот мы бедные, несчастные. И вот обычный совет его, он говорит: слушай, ну подожди, а почему ты ждешь, пока кто-то к тебе придет там и что-то начнет делать? А ты подумай, как ты можешь послужить людям. И вот эти вот какие-то обычные такие слова поддержки, они оказали такое сильное влияние на мою жену, и вот все начало так потихонечку меняться. Вот. Поэтому первый момент, я думаю, что это хорошее такое сообщество братьев, кому ты можешь, ну, точно доверить свою жизнь, с кем ты можешь пообщаться. Ну, причем сейчас, мне кажется, при современных способах коммуникации вообще не важно, находишься ты или в Москве, или в Нью-Йорке, или еще где-то, ты можешь позвонить и вот рассказать про свою жизнь. Кстати, пандемия, она так вот подтолкнула нас, и большинство своих консультаций я перевел именно в онлайн. Почему? Потому что... Но пока в Москве, ты там доедешь с одного конца на другой, и это занимает много времени и сил, поэтому это гораздо проще. Это первое. Второе, я думаю, что, ну, все-таки, когда мы формируем вот эту команду служителей, это же не обязательно, что это были там какие-то мега-пастыри. Это могут быть простые твои братья, но которым ты позволяешь, чтобы они входили в твою жизнь. Вот. Я помню одного из таких вот духовных наших детей, который... Ну, простой пацан. он младше нас, не знаю, лет на 15, может быть, на 10-15. Вот. Но когда ты с ним общаешься, то ты понимаешь, что есть определенная ответственность твоя перед ним, и ты позволяешь ему войти в твою жизнь, жить, наблюдать за тобой. Вот. И это помогает, ну, тебе быть вот таким человеком, с одной стороны, открытым, а с другой стороны, оно помогает, ну, просто самому меняться. Со мной занимался наставничеством брат, который был старше меня. Он не был пастырем, но он был просто таким вот хорошим наставником, и все. Вот. И я думаю, что, вот, наверное, у братьев, может быть, она где-то здесь проблема. То есть, да, они одни, но есть же хотя бы один брат. Либо, может быть, есть какая-то такая зрелая духовная сестра. В Самаре там я как-то вел группу для бабушек. То есть основной возраст у нас был там 65+. То есть я молодой пацан, мне было там под 30. И вот все остальные члены моей малой группы, это вот были бабушки такие. Но я могу сказать, что столько, сколько наставлений они мне дали, хорошего такого, прям, ну, как внуку, я мало где получал.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви, город Москва. Мы говорим на тему анализа жизни пасторов и о скелетах в шкафу пасторов в том числе в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Вот уже буквально совсем скоро, но у вас есть возможность все еще на нее записаться. Ссылка в описании этого эфира. Но в крайнем случае, если вы ее не увидите, то можете зайти на сайт «Экклезия.ру», и там совершенно точно вы найдете подробную информацию о том, как попасть на личную очную консультацию к Виктору Зубареву на этой конференции. Кстати, раз уж вы заговорили о том, что большую часть или там часть своих консультаций вы перевели в онлайн, ну почему бы тогда церковь полностью не перевести в онлайн?
Я думаю, что, наверное, у кого-то был, наверное, такой вопрос. Но как только вот мы начали собираться онлайн с церковью, мы сказали всем нашим братьям и сестрам: братья и сестры, на самом деле это не является нашей церковью. Церковь – это то, когда мы собираемся все вместе, это тогда, когда мы вместе поклоняемся Богу, прославляем Его, поем. А здесь это некоторое подобие того, что может быть церковью. Вот. И это, конечно, может кого-то там расстроить. Например, у нас есть несколько братьев, которые убеждали нас, когда у нас было помещение недостаточное по вместимости, они говорят: слушайте, давайте перейдем на два служения. Какая разница там? Мы говорим: на самом деле это уже будет две церкви, две разных церкви, два сообщества, которые поклоняются вот просто, ну, в разное время. Вот. Поэтому да, мы считаем, что да, церковь, она должна собираться вместе. Вот такое. У Евгения Юрьевича Бахмутского, у него есть такое слово — корпоративное поклонение. Вот, совместное, общественное вот наше. И тогда, когда мы ободряем друг друга, вдохновляем друг друга. Но так вот онлайн — это некоторое подобие, как сказал бы, когда мы находимся здесь на земле, это тоже некоторое подобие того, что мы увидим на небесах, когда вся Божья церковь, она соберется вместе.
Ну, в таком случае вы готовы признать тогда, что и ваши консультации онлайн – это тоже подобие консультации, и по качеству они проигрывают офлайном?
Я бы сказал да. Да. Почему? Потому что я не вижу человека в его вот всей полноте, до конца, может быть, его эмоций. Мой друг, он мне рассказывал, что он когда стал только вот во время пандемии проводить онлайн-консультации, там, по-моему, даже у него с его консультированием было большое такое расстояние. Он говорит: я только потом увидел, насколько он худой. То есть там была еще проблема физическая, да, что там просто у него нарушение с диетой совсем. Он говорит: а я этого не видел, потому что, ну, экран берет вот-вот от груди и лицо, вот все, вот, а что-то там внизу, там, говорит, абсолютно не видно. Вот. Я понимаю, что есть эти вопросы, моменты. Ну, конечно, точно, онлайн-консультации сложно что-то заменить, вернее, офлайн сложно, чтобы что-то заменило.
Ну, хорошо, вот, спасибо.
Наверное, из-за того, что вот у нас такой ритм бешеный, только вот поэтому.
Да, но он же не будет уменьшаться на самом-то деле, если, конечно, не случится что-нибудь еще наподобие коронавируса, да, мы в любом случае, особенно в Москве, да, вот как раз, знаете, я жил в Москве, кстати говоря, несколько лет своей жизни, и почему я любил этот город, вот одна из причин, почему я его любил, потому что его ритм — этого года совпадал с моим внутренним ритмом. Да? Uh-huh. Мы в этом смысле были как бы... Мы бежали одинаково, и поэтому я очень комфортно себя чувствовал в этом городе. Поэтому, да, скорость будет только увеличиваться, наверное. Хотя, ну, кто знает. Хорошо, когда мы говорим с вами о характере жизни служителя, вот поподробнее, что же вы имеете в виду? Да, такая вот сакраментальная фраза, которую на самом деле мало кто понимает. Характер жизни служителя. Uh-huh. Что это такое, и каким он все-таки должен быть, на ваш взгляд?
Когда мы говорим о характере, ну, для меня это, в принципе, то, что записал апостол Павел в послании к Титу, 3 главе, в послании Тимофею, 3 главе, в послании к Титу, 1 главе. Но это то, что описывает то, каким человек является внутри, то есть по своей сути. Ну, и мы понимаем, что это, в принципе, требование к любому мужчине или к любому человеку, не только к пастыре, но... У пастыря, то есть это точно должно быть, что вот, глядя на него, люди могли бы сказать, да, мы видим, что он, ну, по крайней мере, стремится вот в этом направлении. Мы видим, что точно он желает отобразить характер Христа. И, ну, когда мы читаем послание к Тимофею, мы точно видим, что вот, оно как бы начинается, что епископ должен быть непорочен. И здесь, по идее, это нужно поставить двоеточие, и дальше вот это все перечисление. И, ну, одно из, наверное, вот таких характеристик, которые, мне кажется, очень-очень важно, это когда человек, он может быть, когда он любит свою жену, любит своих детей. Вот это я включаю так в характер. Почему? Потому что мы достаточно часто можем просто пренебречь своими близкими. Почему? Потому что, ну, всегда же есть люди, всегда же на нас смотрят со стороны, нам же перед ними хочется показаться лучше. Вот. И поэтому очень-очень просто как-то забанить тех людей, которые тебе не скажут с трибуны, там не будут кричать, нам нужно твое внимание. Ну, вот. И я думаю, что мне бы хотелось, чтобы мы с братьями об этом тоже поговорили на нашей конференции. Почему? Потому что, когда мы анализируем свою жизнь, а фактически-то мы же должны как раз провести анализ, что получается, что не получается. И если служитель, опять, это из той же категории, почему служитель, Божий служитель, начинает смотреть на других женщин? Одна из причин – он не наслаждается своей женой. Или он не видит вот этого единства со своей женой. Семья потеряла для него эту прежнюю ценность, авторитетность. Ну и, конечно, он пытается это, восполнить этот вакуум за счет какой-то другой женщины, за счет порнографии, еще чего-то. То есть того места, где он мог чувствовать себя принятым, на высоте, что его любят, что его уважают. Пускай это виртуально, пускай это как будто бы там, но, по крайней мере, он так внутри ощущает. Но когда мы ставим главное, все это как бы на своем месте, и тогда он любит свою жену, у него нормальные взаимоотношения со своими детьми, но оно все начинает как бы устраиваться на свои места.
Вот. Большая проблема, знаете, в наших церквях, наверное, точно не в РБЦ, где вы служите пастором, да, но во многих церквях, которые я знаю, имеющих отношение к РС и ХБ, вот такая проблема. И это же, кстати говоря, внушали и мне, в том числе, когда я только вот начинал свое служение, ну, не пасторское еще, да, а в принципе служение в церкви, такую лесенку строили Бог, церковь, семья. И я знаю служителя, которого и вы точно знаете, но я не буду назвать его имя, это же достаточно пожилой мужчина, немолодой, который сказал, что я понял, что всю жизнь я буквально был отвратительным мужем и отцом, отвратительным, только тогда, когда мой младший сын, которому было 20 лет, подошел к нему и сказал, что папа, у тебя есть время на всех, вот на всех, да, и он сказал там не очень хорошее слово, потому что к нему на консультацию пришел человек с ментальными нарушениями, да? Кроме меня. Даже, говорит, на него у тебя есть время, а вот на меня нет. Этому мальчику было 20 лет уже, ну как мальчику, мужчина уже, на самом деле. Это означает, что там были и старшие дети. То есть фактически брат всю жизнь прослужил церкви, у него куча детей, которые не знали его ни как отца, ни как ни друга, ни как брата, там, ни как партнера, вообще никак не знали. И многие из нас, на самом-то деле, не понимают, как найти этот баланс между церковью и семьей. Да? Где эта грань? Вот что вы можете по этому поводу сказать? Пару слов хотя бы.
Я думаю, что это, наверное, один из самых больших скелетов в шкафу, который может быть у каждого служителя. И если действительно спросить его, могут ли твои домашние сказать, что ты уделяешь им время, что ты о них заботишься. Это вот просто интересно такой даже анализ сделать, что скажут их домочадцы, что скажет жена. Для меня, вот, как бы я бы вот эту вот лесенку бы, я бы ее нарисовал, я бы сказал, что да, Бог – это главное. Второе главное – это церковь. Но семья, она не является где-то вне церкви. Это часть церкви. И поэтому ты не можешь уделять внимание церкви, не уделяя внимания своей семье. И более того, Бог сказал, что твое служение в церкви, оно должно начаться со служения в твоей семье, потому что ты здесь этот священник, который приносит Евангелие своей жене, заботится о ее духовном состоянии, заботится о духовном состоянии своих детей. Я помню, нам пришлось с моей женой, она вместе со мной консультирует, заниматься с одной семейной парой. Муж, ну такой хороший служитель, ну очень талантливый, я бы сказал так, не в смысле характера, а талантливый очень. Но у них просто был швах в семье, такой прям крах настоящий. И у него было вообще даже такое желание, он говорит, все, я хочу просто оставить свою семью, пускай они делают, что хотят. Бог дал мне людей, которые хотят слушать меня, я вот буду ими заниматься. И мы с ним разговаривали, я говорю, слушай, Бог дал тебе 3 овечек, твою жену и твоих 2 сыновей. И ты не можешь, просто не имеешь права оставить вот эту паству, которую Бог тебе доверил, вручил ее, для того, чтобы заботиться о каких-то других овцах, которые Бог тебе пока еще даже не поручил. Он долго думал, так вот взвешивал, и потом сказал, ну да, хорошо, ты прав. Вот, это было такое внутреннее решение для того, чтобы и вернуться к жене, и восстанавливать с ней отношения. И я думаю, что вот это вот как раз вот может быть перекос. Почему? Потому что служитель он начинает воспринимать, что церковь – это где-то. Церковь – это вот она начинает с семьи. Это первое. Второй момент, мне кажется, что, опять, поскольку мы все люди, и по своей греховной сути мы нацелены на то, чтобы получать там успех, уважение, признание, принятие, а наши домашние, это нам же этого не дают. Они же нас знают как облупленных, они знают, кто мы есть по своей сути. Ну, это, конечно, мне гораздо лучше пойти куда-то, где будет кто-то мной восхищаться, кто-то мне ставит лайки, кто-то говорит, ты молодец, просто супер. А на самом-то деле проблема, она вот глубинная. Почему? Потому что в глубине своего сердца тогда я хочу поклоняться не Богу, а я хочу поклоняться своей славе, своему успеху, еще чему-то. То есть фактически здесь происходит вот эта внутренняя подмена. И вот поскольку вот это все происходит, то есть мы можем убеждать мужа, слушай, семья для тебя важна, ты должен проводить время с детьми или с женой. Но пока у него не поменяется вот это вот понимание, кто есть Бог и почему он служит ему, он будет все время пытаться находить вот вовне какие-то инструменты, которые бы подпитывали его. Вот. Но когда вот выстраивается эта правильная вертикаль, тогда он понимает, да, Господь мне поручил семью, значит, я должен о ней заботиться. Да, я не Брюс Всемогущий, который там пытается все успеть. Меня жена очень часто, я могу сказать, останавливает. Она говорит, слушай, ты движешься в каком-то своем ритме, а мы как семья в своем. И это просто уже показывает мне, что все, жена дергает за ручник, потому что уже пошел вот этот раздрай, как будто мы не синхронизированы. И я просто говорю, хорошо, все, давай, я отменяю все. И мне нужно просто понять, где происходит этот внутренний сбой. Потому что я, как вот обычный греховный человек, и зная свою греховную склонность, у меня есть вот этот дрифт вот скатываться на то, чтобы от людей что-то получать, вместо того, чтобы проповедовать себе Евангелие и понимать, что я служу для Бога. И семья – это вот часть церкви, первоочередная часть церкви, в которую я должен вкладываться.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви, город Москва. Мы говорим в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая будет в Санкт-Петербурге на базе церкви «Поклонная гора», Большоозерная, дом 27, с 24 по 26 сентября. Виктор Зубарев будет там спикером и будет там рассказывать о том, как анализировать жизнь пастора, как анализировать жизнь служителя. как анализировать себя, по сути, да, поскольку каждый из нас является служителем так или иначе. А, слушайте, есть такие ситуации, которые вам это может странно показаться, но такое бывает точно, и бывает довольно часто, когда служителем является мужчина, жена которого является неверующей. Uh-huh. Да, неверующей. Она не выцерковленная, не ходит в церковь, либо даже вообще не верит, не является христианкой. Каким образом такому пастору служить, да, вот как ему быть?
Ух, это очень сложный вопрос, правда, очень сложный. Почему? Потому что такой человек, он будет всегда натыкаться на то, что жена, она точно его не благословляет, и мне кажется, что я бы даже сказал, что в команде у этого человека, ну, должны быть те люди, которые бы сказали ему: слушай, мы готовы тебе помогать. То есть, ну, ты точно, может быть, не можешь там посещать людей, они не могут приходить к тебе домой, потому что жена будет смотреть косо, что это тебе пришли не какие-то непонятные люди. Вот. Но мы хотим тебе помогать. Может быть, у него достаточно неплохо получается, он может проповедь подготовить, сказать. Ну, наверное, вот и все. С другой стороны, я бы сказал, что церковь может объединиться в том, чтобы начать поститься и молиться о жене этого пастора. Ведь мы же верим в чудеса, в то, что Бог меняет людей. Ну хорошо, если Бог остановил Савла, который был противником, ну разве он не может сделать это с этой же женщиной? А третье, что бы я, наверное, предложил – чтобы этот пастор, он просто поговорил со своей женой. И она могла честно ему сказать, что ей не нравится, собственно говоря, в жизни, вот в поведении, в служении даже своего мужа. Может, он своим служением даже какое-то преткновение и приносит. И это как раз какие-то проблемы характера, с которыми ему нужно серьезно работать. И он тогда скажет: слушай, спасибо тебе за то, что ты мне это показала. Да, это то, что я где могу меняться. Ну, я бы сказал, что это точно большая такая зона роста, где человек может расти.
Угу. Спасибо вам большое, друзья. Ставим лайки, делайте репосты, пожалуйста. Мы говорим, нам осталось буквально 8 минут, мы говорим о анализе жизни пастора, о том, как ему расти, да, и в том числе над собой. А христианская религия, Виктор, часто воспринимается людьми как некая такая... Вот эта штука, до которой вы слышали миллиарды раз, наверное, надо жить по духу, да, я по духу там живу, да. Но, и обычно это означает, что этот человек, как правило, не всегда, но, как правило, достаточно большой разгильдяй по жизни. У него нет никакой абсолютно духовной дисциплины. И он вообще не приемлет никакую духовную дисциплину в своих отношениях с Богом, если они у него есть, потому что считает, что это как... Ну какая дисциплина? Это же Бог, да? Ну какая там молитва по часам? Какой там бизнес-план, там, ну, план жизни своей, да? Вы что? Это же Бог. Я знаю, что у вас немножко особое мнение по этому поводу есть. По поводу дисциплины жизни. Вот пару слов о том, как она у вас протекает, и важно ли вообще иметь дисциплину в духовной жизни?
Ох, мне кажется, что это еще одна сфера, где точно только скелетов в шкафу может быть у каждого служителя. Если ты начнешь с ним разговаривать о том, как ты читаешь Библию, как ты молишься, как ты благовествуешь, как ты общаешься с людьми, позволяешь им вникать в твою жизнь, то это точно люди могут и каяться здесь, и рассказывать, как что происходит. Я думаю, что здесь есть две больших крайности. Первая крайность. Такая вот законничество, и в чем она заключается? Это на самом деле ее большая опасность. Я думаю, что из-за того, что я вот такой дисциплинированный человек, Бог на меня смотрит с небес и говорит: ой, ты молодец, как у тебя все здорово получается, ну как же я не просмотрел это за таким прекрасным парнем раньше, так его же нужно еще благословить. А если я вдруг упускаю какое-то время для молитвы или чтения Писания, меня совесть начинает грызть, и я начинаю переживать о том, что я лишился Божьей благодати, что теперь святой Божий кулак, он обрушится на меня. Или что я теперь плохой христианин, и вообще как я могу смотреть в глаза другим людям. Угу. На самом деле это вот отсутствие Евангелия. Почему? Потому что, несмотря на то, какой я хороший такой дисциплинированный христианин, либо разгильдяй, но возрожденный человек, у Бога мнение обо мне не меняется. Он знает меня как облупленного насквозь, и он понимает, кто я есть. И его благодать, она не становится меньше или больше ко мне. И это вот и есть Евангелие. Но если я хочу расти, и если я хочу приносить Богу славу, а Богу славу-то я приношу, потому что я меняюсь, я преображаюсь в образ Христа, и это точно проявление Божьей благодати, если есть эта цель, то я начинаю думать, хорошо, а что мне поможет? Ну, вот эти вот христианское колесо, вот эти четыре спицы, то они точно помогут. Мы с братьями начали, кстати, думать, у нас был тоже это лето такой большой анализ нашей церковной жизни, и мы подумали, а что у нас работает хуже всего? Люди вроде на малой группе собираются, Библию читают, церковь-то библейская, должны Библию читать. Вот. Вроде бы и у нас есть и молитвенные собрания, там еще что-то. Но мы увидели, что на самом-то деле вот благовестие, несмотря на декларации, оно достаточно слабое. Я могу сказать даже про себя. Я могу себя оправдать, почему я не благовествую. Ну, я пастор, у меня столько загруженного, сейчас такое загруженное расписание, у меня так много встреч с церковными людьми и прочее, прочее. И какой-то момент мы с братьями, с пастырями, с нашими, просто стали молиться, Господи, дай нам возможность для благовестия. Вот нам, как служителям, чтобы мы были примерами. Дай нам возможность, чтобы через нас обратились, ну, в этом году хотя бы по одному человеку. И ведь это же дисциплина. От нас точно не зависит, обратится человек или нет. Но наша дисциплина зависит от того, будем мы встречаться с этими неверующими, есть ли у нас в расписании место для них, открываем ли мы свои дома для них. Ну и вот и как-то вот у нас, вот Бог послал мне неверующих через такую необычную возможность, через то, что вот мы начали этот центр психологической помощи. Я прошу прощения, что я ушел чуть в сторону.
Нормально, нормально.
Но вот просто это я вижу, что это как ответ от Бога. И для меня это возможность благовествовать тем людям, которые не знают Христа. Почему? Потому что у меня буквально там с утра до вечера занято расписание, потому что я встречаюсь с одним, с другим, с пятым, с десятым. И я даже не представлял, а как вот пересечься с неверующим? Почему? Потому что я с соседями общаюсь, но так это достаточно такое шапошное знакомство, неглубокое. Вот чтобы человек пустил тебя в свою жизнь, чтобы он сказал о том, что его сейчас тревожит, и ты каким-то образом бы попытался бы ему помочь, но это нужно гораздо глубже общение. Ну вот, и ну, я благодарю Богу, что теперь у меня есть точно законная, дисциплинированная возможность, чтобы проявлять благовестие.
Ну, вы, скажем так, изменили просто свой подход к своей работе, да, и поэтому у вас появилась такая возможность для благовестия. Но ведь есть люди, которые действительно слишком сильно перегружены.
Да.
У них работа, они работают в агрессивной среде или еще как-то. Ну, в общем, короче, у них нет возможности для благовестия. Я знаю массу пасторов, к сожалению, да, я знаю массу пасторов, которые даже не ищут возможности для благовестия. Даже не ищут. Вот. И это многих, кстати говоря, удручает. Но, с другой стороны, ведь и у церкви такое отношение бывает неправильное, да, то есть противоположное, да, что ты пастор, не дай бог он еще на полном обеспечении, мы тебе платим деньги неплохие, давай и занимайся благовестием, а мы-то что? Мы, у нас нет даров и талантов, да? И опять же возлагают на него всю эту ответственность, хотя вот на мой взгляд, опять же, это мое мнение, да, что благовестием должен заниматься каждый, ну, все члены церкви, культура благовестия, она в церкви должна быть, обязательно. И каждый, какой бы он немощный ни был, имеет дары и таланты, чтобы кому-то сказать доброе слово и помолиться за нужды первого встречного человека, на самом-то деле.
Да.
Тогда. Вот так. Но, к сожалению, об этом мы уже не успеем поговорить. Зато вы можете назвать адрес своей церкви и название сайта, где вы даете консультации.
Ну, адрес нашей церкви – это Русская Библейская Церковь, rbcerkovь.ru. Вот. Первый Михайловский переулок, дом 1. Мы собираемся в там, концертный зал «Арти-Холл». Наши консультации, то есть я там не один занимаюсь, у нас целая команда людей. Это cccenter.ru, и мы в основном нацелены на неверующих, это благовестие, те, которые живут в Москве, для того, чтобы помогать им и иметь возможность преодолевать те сложности, которые они, с которыми они сталкиваются.
Спасибо вам большое, Виктор. До встречи на конференции Клезия 24, 25, 26 сентября в Санкт-Петербурге. Друзья, ссылка на регистрацию в описании. Всем пока. Это был «Глаз народа», Теос Медиа.
Да, спасибо всем.
«Глаз народа». Ваш голос в прямом эфире.